Братья, прочитаю один стих, который записан в книге «Деяния святых апостолов». Это 16 глава, вернее, два стиха прочитаю, 9 и 10. «И было ночью видение Павлу, предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». То есть, братья, когда мы читаем это повествование, апостолу Павлу видение, что македонянин приходит и зовет его к себе, в свою местность, чтобы он там помог им. И когда апостол Павел рассудил, поразмышлял, он понял, что через это Господь призывает его там благовествовать, в Македонии. Ну и результат того, когда апостол Павел послушался этого, уверовала женщина, приняла крещение, женщина, которая имела дух проницательный, пророчествующий, она тоже получила исцеление, освобождение.
То есть, братья, у нас сейчас страничка о благовестии. То есть и назидательная, и практическая часть. Если вопросы по служению благовестия будут, можете написать. Брат Сергей, он ответственный в деле благовестия, может дать ответ на вопросы.
Затем апостол Павел побит. Затем он в темнице. В темнице уверовал страж. То есть благословенное его служение вследствие того, когда он принял это. То есть можно было апостолу Павлу немножко и посомневаться, идти туда или не идти, потому что это было видение. Братья, я вот так рассуждаю, но наше время сегодня. Было время, когда благовестие, оно имело такой широкий простор, интенсивно шло благовестие. Благовествовали мы по всем районам. Я помню, когда вот проходили семинары, конференции, и у многих церквей были планы, чтобы или в течение года, или в течение двух лет, чтобы евангелизация достигла всех уголков того района, где находится данная церковь. Но вроде бы с этой задачей почти все справились. А как сегодня? Где же сегодня благовествовать? То есть я вот так, когда над этим местом Священного Писания рассуждал, братья, сегодня Господь где-то, может быть, особо будет нас призывать. Вот там надо благовествовать, там надо благовествовать. И к этому нужно быть очень внимательными. Но мы в нашем районе, где мы живем, мы тоже стараемся благовествовать. У нас была библиотека. Она продолжительное время стояла в районном центре. Потом библиотека утратилась. И через какое-то время мы снова решили, чтобы библиотека начала свое служение. И рассуждали, размышляли, где, как ее поставить. Но думали, служение это совершалось. И когда поставили библиотеку, позапрошлое служение, это пятницу было, братья стояли на библиотеке, и подходят жители этого города. Беседы, рассуждения, советы, свидетельства о благодати Христовой. А потом приглашение на собрание. Но а где молитвенный дом? В нашем районе молитвенный дом, это в нашем селе в Отрадокубанской. Вопрос задают люди, а почему нету молитвенного дома в этом городе, в районном центре? Это люди задают вопрос, почему нету молитвенного дома здесь? Был бы молитвенный дом здесь, мы бы пришли в собрание. А так, куда-то ехать? Я помню, точно так же было и в Абхазии, город Кварчили. Когда мы туда впервые заехали, и людям рассказали об Иисусе Христе, свидетельства, проповеди, пение, стихотворения. Потом подходят люди, возможно, они даже влиятельные люди этого города, и говорят, а почему нету молитвенного дома в этом городе? И они предлагают, вот там храм заброшенный, вы, может быть, постарайтесь восстановить его, чтобы людям было куда пойти. И мы прислушивались к этому. В Тварчеле, слава Богу, на сегодняшний день есть молитвенный дом. Но мы так думали, если люди очень интересуются и хотят, чтобы в этом городе был молитвенный дом, они говорят, чтобы было куда людям пойти, послушать или вопрос задать. И мы думали, будет молитвенный дом, и молитвенный дом будет переполненный. Но не так. Молитвенный дом есть. Первые дни его служения людей туда приходило очень много. Но людей было интересующихся много. Я помню, с утра до вечера группами люди шли. Дети идут, потом молодежь идет, взрослые идут, и человек по 15, по 20. Одни зашли, побыли в молитвенном доме час, ушли. Ну, думаем, немножко отдохнем. Смотрим, другая группа идет. Заходят снова вопросы, беседы. Но на сегодняшний день все равно есть души, которые постоянно посещают собрания в этом городе. То есть, братья, в это последнее время, как вот написано в этом стихе, призывал нас Господь там благовествовать. Где в этом году призовет нас Господь благовествовать? Но трудно сказать. Хотя вот так мы с братьями, ответственными за благовестие в нашем крае и подвязающихся, у нас было общение, и мы рассуждали, размышляли, и где-то даже какой-то план у нас есть на предстоящее служение в этом году. То есть, но план планом, братья, так я рассуждаю, что все-таки где-то Господь особо позовет нас в какое-то место, и к этому нужно быть внимательными, чтобы услышать. Потому что иногда люди даже говорят, а где вы раньше были? Почему вы раньше к нам не пришли? И с таким вопросом тоже часто к нам обращаются. А почему раньше не пришли? А может быть, и раньше Господь уже призывал, чтобы там благовествовать. Но мы не приняли этот призыв и туда не пошли. Второе, братья, на что я хотел обратить внимание, это написано в первом послании к Коринфянам. Этот стих, ну, настолько он у меня в памяти, потому что всякий раз, когда Григорий Васильевич, ну, бывал на таких общениях, он всегда этот стих цитировал. И я его тоже хочу прочитать. Это первое послание к Коринфянам, 9 глава, 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это обязанность, необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». То есть благовествовать – это необходимая обязанность. А если не благовествую, то здесь апостол Павел говорит, что горе мне. Да, прежде всего это мне горе, если я не благовествую. Но это одно. И я тоже над этим тоже немножко задумывался и рассуждал. Ну, горе мне. А еще будет кому-то горе от того, что я не благовествую? А кому будет горе? Ну да, тому человеку, кто не услышит, ему будет горе. Тот, кто не услышит, весть о спасении. Но я, братья дорогие, рассуждал и размышлял, что горе постигнет детей наших. Если я не буду благовествовать, дети мои будут благовествовать? Если я сегодня не буду благовествовать? Я смотрю, что все равно вот в наше время, когда мы благовествуем, молодежь очень сильно подвизается. Вот в нашем крае, ну, молодежь желает трудиться. Вот совсем недавно у нас была поездка в Абхазию. Брат Виктор ехал, поехал туда с семьей своей, женой и с дочкой меньшей. И в это служение подвязались еще двое. Двое сестер. То есть у них отпуск. И они говорят, мы хотим это время провести на служении. То есть пожертвовали отпуск и поехали на целый месяц в Абхазию. Но в зимнее время и даже раннее весеннее провести время в Абхазии – это не очень уютно и не очень приятно. Потому что холодно. И в Абхазии иногда бывает в домах, что и отопления нету. То есть ночь провести не очень там уютно. Но сестры знали такое положение, и все-таки они туда поехали. И они там провели целый месяц. С братом провели месяц и совершали служение. Почти по всей Абхазии. И в Ткварчеле они были, и в Ачамчире, и в Гаграх. И когда я там был и с ними беседовал, ну, они рады, они довольны в том, что все-таки они, пожертвовав этот отпуск, провели на служении. И вернулись домой, я думаю, и благословенными, и радостными. И радостью этой они поделятся и со своими родными, и близкими, и в церквах своих, среди молодежи. Поэтому горе будет, братья дорогие, если мы сегодня не будем благовествовать, дети наши, какие они будут? Вот так в нашей церкви, ну, бывает, что какой-то перерыв у нас или какие-то обстоятельства складываются, что мы не благовествуем. То в церкви нашей приходят записки. Сперва записки идут от детей, когда мы будем благовествовать. То есть уже дети побуждают к этому. Мы уже давно не выезжали на благовестие. И это, слава Богу, что дети наши тоже подвязаются в этом. И молодежь тоже старается трудиться. трудиться, чтобы распространить благую весть в это последнее время. Потому что признак последнего времени – это самый яркий признак, те слова, которые Христос сказал, когда жил на земле. «И будет проповедано сие Евангелие Царствия по всей вселенной и во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». И вот в это время, братья, мы живем. Мы живем, чтобы распространить эту благую весть и распространить ее там, куда призовет нас Господь в этом году. И третье, то, что я обратил внимание, это стих, который записан в послании к филиппийцам. Во второй главе, 15 стих, здесь такие слова написаны. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Ну и такой пример я прочитал у Спержина. Метеорит, который оторвался, и он летит. И если он достигает нашей атмосферы, то он соприкасается с большим сопротивлением. И вот в этом большом сопротивлении этот метеорит начинает светиться. То есть сильная энергия в нем от трения этого. И светится этот метеорит какое-то определенное время. Он засветился и погас. Но бывает, что и метеориты достигают нашей планеты, касаясь Земли. И вот Спержин пишет, бывают такие христиане, благочестивые, святые, но они не светятся. А почему не светятся? А потому что они не соприкасаются с сопротивлением. О себе Спержин говорит, я люблю быть всегда в этом сопротивлении. Потому что в сопротивлении этом христианин начинает светиться. Вот то, о чем говорит апостол во второй главе послания к филиппийцам. Совсем недавно у нас библиотека, она начала служение в районной больнице. Смотрим, один человек подошел, кто вы, зачем вы, почему вы здесь, а кто вам разрешил. Но я понял, что нужно пойти к главврачу, с ним все-таки побеседовать, потому что это их территория. Но зашел к нему в кабинет, объяснил, рассказал. Он так вежливо, улыбаясь, не отвечает, да или нет. Но вижу, что он не очень расположен к тому, чтобы библиотека стояла на территории больницы. И вот так где-то полчаса с ним пришлось беседовать, рассуждать, объяснять, говорить. А потом он говорит, я против. А почему вы против? Он такой довод, такие мысли высказал. Вы отнимаете время у моих сотрудников. Они и так лентяи, не хотят работать, врачи. И еще вы теперь стоите, и вот они подходят к вам там, беседуют с вами, рассуждают. Не хочу, чтобы вы отнимали время у моих сотрудников. И потом он, вроде бы и вежливый, а потом говорит, я могу ведь и людей нанять, сильных мира сего, для того, чтобы вас погрузили и вывезли отсюда. То есть, где-то как бы запугивать начал. То есть, братья, человек, христианин, который соприкасается с этими сопротивлениями, он начинает проявляться и светить Иисуса Христа. Я помню, когда мы благовествовали в нашем районе, это благовестие многие слышали, один из сотрудников говорит, откуда вы взялись? Откуда вы взялись? Жили мы тихо и спокойно, и никто нас не тревожил. Откуда вы появились? То есть мы стали благовествовать, и об этом увидели и узнали, что проповедует благодать Христова. Кому-то это очень неприятно и не нравится. Но, братья, мы должны в это последнее время так благовествовать, чтобы действительно через наше благовестие был проявлен Иисус Христос. Многие так вот говорят, что сколько можно, уже и люди не могут понять. И те идут проповедуют, и другие идут проповедуют, и вы идете проповедовать. Как нам разобраться? Как нам разобраться и понять, где же все-таки истина? А могут разобраться люди, где истина? Но если я имею истину, истину от Иисуса Христа, и приду с этой истиной, люди увидят эту истину, братья? Они обязательно увидят эту истину, потому что она во мне живет. И когда приходилось и мне благовествовать, и свидетельствовать, люди не могут понять. И когда побеседовал, порассуждал, рассказал, и люди говорят, теперь что-то становится более понятным. Мы видим, что здесь вроде бы искренняя проповедь о благодати Христа. Поэтому все равно, если христианин, который имеет истину Христову в себе, и пойдет он с этим, все равно эта истина достигнет человека. Все равно он поймет эту истину. Хотя Я не хочу сказать, братья, о том, что если мы пойдем, теперь все люди услышат и все уверуют. Но как Христос сказал, что и будет проповедано это Евангелие, Царствие, по всей вселенной, во свидетельство всем народам, то мы и должны делать, мы должны проповедовать Евангелие во свидетельство. Но и проповедуя Евангелие во свидетельство, все равно через это служение будет не только проповедано во свидетельство, все равно через это служение и будут люди, которые услышат Евангелие, и оно будет им во спасение. Поэтому так вот мы с братьями рассуждали в этом году немножко, как у нас пройдет благовестие. Но рад я в том, что все-таки есть люди, которые ревностно, с большим желанием подвязаются в деле Евангелия. И пусть Господь нас благословит, чтобы и в этом году, но в частности в нашем крае Краснодарском и в Абхазии, чтобы это служение, оно приняло характер благовествующего для спасения тем людям, где оно будет совершаться. Но у нас план еще не совсем разработан, как он будет проходить. Но где-то у нас есть уже наметки, чтобы план этот состоялся. План, мы рассуждали, составлять план или не составлять. И многие братья все-таки высказали мнение свое, что все-таки нужно его составить, потому что план по благовестию, он, ну, каким-то образом все равно дисциплинирует. И какая-то ответственность лежит на том человеке, который ответственен на данное время провести благовестие в определенном месте. И он будет прилагать старания и силы, чтобы все-таки там прошло это благовестие. А если плана не будет, то где-то можно и отмахнуться, где-то можно отсидеться. Ну, здесь вопрос. Если нет плодов от библиотечного служения, то стоит ли его проводить? Ну, я не слышал, чтобы от библиотечного служения не было вообще никаких плодов. То есть, чтобы это служение было бесплодное. Потому что, ну, сам Иисус Христос говорил, если вы будете подвязаться, ну, за дело служения благовестия, и как бы оно ни проходило, то ли это служение через библиотеку, все равно оно принесет плод. И плод этот в чем будет заключаться? Что все-таки библиотечное служение, оно тоже служение проявляется для свидетельства тому человеку, который подойдет. Или он возьмет Евангелие, а может и не возьмет. А может быть ему и напомнят о том, что ты человек, живущий на этой земле, и ты человек погибший. Даже это уже плод. Поэтому, ну, я думаю, что нету такого труда, который вообще был бы бесплодный, если я делаю этот труд. Ну, еще один вопрос. Это 1 Коринфянам 2 глава, 5 стих. Чтобы вера ваша утверждалась не мудрости человеческой, но на силе Божией. По каким признакам можно увидеть, что при благовестии действуют не слова человеческой мудрости, а явление духа и силы, как у первых учеников, когда каялись тысячи? В чем причина упадка интереса к Евангелию среди неверующих? Первое – бессилие церкви, и второе – или влияние времени. Ну, вопрос, в чем причина упадка интереса к Евангелию среди неверующих? Ну, в чем причина? Первая, это, наверное, в том, что сегодня массовая проповедь Евангелия. И через людей, которые веруют в Иисуса Христа, и есть другие источники информации, и телевидение, и газета, и радио, везде все время проповедуется. И евангельские чтения по радио. То есть люди к этому уже привыкли. И я думаю, что, ну, в этом интерес немножко падает у людей к восприятию Евангелия. Но успокоиться, братья, на том, что интереса у людей нету к слышанию Евангелия, и поэтому как к ним идти. Но все равно, я думаю, интерес возбудить мы можем. человек, который пошел с проповедью Евангелия, он может возбудить этот интерес. Я вот тоже читал Спирджина, что все-таки зависит от проповедующего, если он привлечет внимание слушающих или не привлечет. Вот так у нас и в Абхазии бывает, когда мы проводим благовестие, объявим по усиливающей аппаратуре в каком-то жилом квартале, и люди собираются. И вот так смотрю, если служение будет неинтересное, не заинтересовать человека, то люди быстро разойдутся. Но когда хорошая группа по благовестию, хорошее пение христианское, духовное пение, это очень сильно интересует людей. Потому что сегодня люди, они устали от этой музыки мирской. Устали. Вот последний раз мы были на благовестии в Абхазии с группой братьев. Ну, красивое, хорошее христианское пение. И на одном служении были и молодые люди. И говорят они, как мы устали от той музыки, которую мы служим. Как хорошо и приятно послушать духовную музыку и духовное пение христианское. Поэтому интерес, который мы можем заинтересовать интересом людей, это от нас зависит. Все равно, братья, проповедь Евангелия, она вызывает интерес у людей. Ну и бессилие церкви, в этом, я думаю, что тоже есть, если церковь бессильна, как я могу заинтересовать человека? Трудно будет заинтересовать. И по каким признакам можно увидеть, что при благовестии действуют не слова человеческой мудрости, а явление духа и силы? При любом благовестии проявляется сила благодати Христовой. Такой пример мы благовествовали в Абхазии. В одном месте там побили нас на рыночной площади, и мы думаем, где дальше благовествовать? Говорим, поедем вот в такой-то город, в Гагры. Приехали туда, только расставили аппаратуру свою, начали служение – проезжают сотрудники, все. Срочно прекратить. Мы говорим, дай хоть нам допеть, людям досказать. Нет, иначе сейчас и аппаратуру заберем, и вас заберем. Но все-таки забрали нас и отвезли в отдел. Отвезли в отдел, там расспрашивали, допрашивали. Начальник выслушал внимательно, и мы думаем, какое он решение примет. Все рассказали о том, как мы проповедуем, кого мы проповедуем и зачем мы проповедуем. То есть в этом проявляется явление силы Духа Святого. И потом начальник выносит такое решение. Проповедуйте везде, где хотите, сколько хотите. То ли в автобусе, то ли в электричке, на свадьбе, на похоронах, на рынке. Проповедуйте сколько хотите и когда хотите. Вот такое решение принял этот человек. То есть в этом служении уже мы видим, проявляется сила Духа Святого. Не мудрость наша человеческая, а сила Божья. А в другом месте, в Ткварчеле, начальник милиции, в определенное время он занимал другую должность, был сотрудником КГБ. Он, и останавливал наше служение в моем присутствии, и много с ним бесед было, и он как-то немножко даже против был нашего служения. А в прошлом году он сам вызвал брата и говорит, почему вы не благовествуете в нашем городе? Как не благовествуем? Благовествуемся, стараемся мы совершать это служение. Все равно вы плохо благовествуете. Потому что в наш город начали проявляться адвентисты седьмого дня, приезжать и продают литературу. Вы должны больше благовествовать, чтобы эти люди, эта деноминация не проникла в наш город. Но это кто проявляется? Какая сила проявляется в этом, братья? Сила Божья проявляется. А что мы? Мы и не думали, и не мечтали, что вот такой будет поворот. А Бог делает свое дело. Поэтому, когда мы идем и благовествуем, во всяком служении проявится сила Господня.
Брат Семен, одну минуточку, если я добавлю, можно будет?
Да, будет хорошо.
Куда ты денешься? Братья, можно себя угасить своим же духом уныния, и можно всегда приподнять. Посмотреть, 3000 покаялось, 5000 покаялось, от проповеди Петра. Тогда один был Петр, и в одном Петре действовал Дух Святой, да? Если сегодня посмотреть за неделю на всем земном шаре, меньше покаяться или, может, больше даже? Тот же самый Дух Святой. Я не знаю, как у вас, Вот я проехал с Чмыхом, да, по Крыму, там вот был на севере. Ну, где не бываешь, ну, общение. 25-30 душ покаялось. Это через одного, через двоих. А вот воскресенье, если бы так кто-то подсчитывал бы, нам преподнес. Вот сколько за одно воскресенье? У меня всегда вот такое настроение. Да никогда у Бога план не остановится. Число наберется, время выполнится, восхищение будет по плану Божьему. Вот нам думается, все, Бог обессилел, Дух Святой где-то совсем уныние таком, как и я. Это дело вот в чем. Ты себя убиваешь унынием и сидишь, а другие трудятся. И вот только такие записки пишут, чтобы других в уныние привести. А так вот, если вот постоянно помнить, друзья, что я делаю для того, чтобы кто-то покаялся? Что я делаю? Или я только унынием убиваю других своим? Вот. Или я все-таки вот хоть что-нибудь, молитвы наши, в посте побыть, жертвовать средствами, а кто-то призовет все равно и покаются, и покаются. Вот у меня такое настроение. Я думаю, подбодрил я вас или нет, не знаю. Унывать нельзя.
Но мы живем в сельской местности и село, но численность людей небольшая. Если мы крестим в нашей церкви одного-два человека, это, ну, для нас радостно. А вот в этом году, ну, вроде бы мы и мало благовествовали. Ну, стараемся благовествовать. А приближенных у нас около 10 человек. Там покаялся, там человек покаялся, оттуда пришел. И около 10 человек. То есть вот так Бог благословляет. То есть если мы делаем это дело, все равно прирост будет. Конечно, без благовестия, но какой может быть прирост? И тогда, конечно, одно уныние. Почему в нашей церкви так, вот так, прихожан нету, покаяний нету, крещений нету. И, конечно, вот как Григорий Васильевич сказал, что вот так угасим свой дух, и сами будем ли мы спасены или нет. То есть горе будет, если я не буду благовествовать. Но еще один вопрос. Какая...
Сейчас, Сережа. Братья, ну здесь так сказать, ну у нас нету, зато в Нью-Йорке каются. Так не пойдет. Если у нас нету покаяния, надо просмотреть свои ряды и нашу активность. И может быть надо покаяться и с дерзновением проповедовать. А то, да, где-то там каются 3000 покаялись за один день на всей планете. Зато у нас в церкви ни одного. Это не пойдет. Это метод тоже слабый. Вениамин Александрович сейчас сказал, раньше от проповеди беда от Петра 3000 покаялось, а сейчас от 3000 проповедников один кается.
Все равно, если мы, братья, благовествуем, будут покаяния. Ну, не может быть такого. Обязательно будут покаяния. Может быть, не сразу, нам хочется сразу. Я вот благовествую сейчас, иногда я тоже приезжаю, думаю, ну, спрашиваю, ну, сколько человек покаялось? Вот в Абхазии, трудно там, благовествуем, чтобы там человека довести до сознания, чтобы он покаялся, это очень тяжело. На это, ну, даже годы уходят. Приезжаешь, сколько человек покаялось? Ну, пожмешь плечами, да? Ну, не было такого, чтобы там призывали. А все равно Бог делает свою работу. В одно... Служение мы приехали с Анатолием Мухиным, мы не планировали там благовестие проводить, просто люди пришли на собрание. Провели собрание, и все, кто пришел в молитвенный дом, все покаялись. Это было около 10 человек. А в общей сложности и беседы были до собрания, где-то покаяние было 12 человек. 12 человек в этом городе покаялось. Но сегодня в собрание ходит в этом городе 6-7 человек, ну регулярно. И брат Влади, который там живет и совершает служение, он даже, ну, уже по своей инициативе, он там один со своей женой. И даже в городе открыл еще одну точку, где проводит разбор слова. В среду он езжает в другое место, в другую квартиру, там люди собираются и разбирают Слово Божие. То есть человек трудится, а успех он будет зависеть только от труда. Какая наибольшая форма благовестия для сегодняшнего времени? То есть, какие есть способы? Ну, методов очень много сегодня есть, которыми можно пользоваться. Но я так смотрю, в нашем регионе, в нашей местности, где мы живем, распространенный метод благовестия – это из дома в дом. Из дома в дом, и стараются благовествующие в данной местности все-таки собрать людей, пройдя из дома в дом, назначить место в данной местности, куда люди соберутся, и провести еще служение там в течение часа до двух часов. Этот метод, но более распространенный в нашей местности. Но палаточное служение, оно распространенный метод, но сегодня немногие идут на то, чтобы совершать палаточное служение, потому что сейчас становится все труднее и труднее и место найти, где поставить палатку. Но все равно, ну, этим методом тоже можно воспользоваться и нужно. Только, там, где оно...
Только трение сильнее.
Ну, трение, значит, светиться будем сильнее.
Это один из лучших, да.
Света будет больше от этого. Еще вопрос. Если помогать служению благовестия средствами, молитвой, регулярно, участвую ли я в благовестии и буду или иметь благословение со всей семьей? То есть, если помогать служению благовестия материально и молиться об успехе благовестия, буду ли я благословен со всей семьей? Ну, я думаю, если такой человек, который он не может или по старости где-то проводить благовестие, то есть самому лично участвовать в этом служении, то таким методом, средствами и молитвами он все равно будет благословен со всей семьей. А если я еще полон здоровья, энергии, сил физических и буду только средствами и молитвами, то не знаю, будешь ли ты благословен. Все равно надо идти и рассказать людям, что Господь со мной сотворил, и рассказать ему, что Господь с тобой сотворит. То есть это необходимая обязанность каждого, имеющего Христа в сердце своем. В заключение, братья, я еще прочитаю один стих, который записан в книге пророка Исаия. Этот стих, он как-то и мне дорог и с того года, и в этом году он так звучит. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Израиль, возвысь и не бойся. Скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». То есть, братья, пусть Господь нас благословит, чтобы в этом году мы могли бы возвысить этот голос. Там, где я живу, там, где я нахожусь, возвысить голос. Потому что всякий из нас, приняв Христа в сердце свое, он должен быть благовествующим спасения Христова. И если мы возвысим этот голос, то услышат люди, обязательно услышат, что есть Бог, который и их души спасет. Пусть Господу будет благодарность и за слово, и за те рассуждения, которые мы имели. Аминь.